Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Анне Колчиной.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. На Украине депутаты от правящей коалиции направили представление в Конституционный суд о незаконности роспуска Верховной Рады. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии. На Украине депутаты от правящей коалиции направили представление в Конституционный суд о незаконности роспуска Верховной Рады. Указ о роспуске, подписанный президентом Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. Ющенко подчеркнул, что пошел на этот шаг после безрезультатных консультаций с лидерами парламентских фракций и руководством парламента. Президент обвинил правящую коалицию в нарушении Конституции, отметив, что парламентский кризис перерос в политический. Верховная Рада и правительство премьера Виктора Януковича заявили, что не подчинятся указу президента. В США пристально следят за развитием ситуации на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Вашингтон призвал украинских политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников. По словам Маккормака, все спорные вопросы должны решаться ненасильственными методами в соответствии с демократическими ценностями и национальными интересами Украины. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Группировка, называющая себя «Стрелы справедливости», разместила в интернете видеозапись обращения женщины, которая просит германские власти выполнить требования экстремистов. Заложники были захвачены 6 февраля в Багдаде. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово. План, разработанный специальным посланником ООН Марти Ахтисаари, предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем на первом этапе. Белград категорически против. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница выразил надежду, что Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, поможет Сербии сохранить территориальную целостность. Москва вступает за продолжение переговоров между представителями Сербии и албанскими лидерами края. До сих пор диалог был безрезультатным. Член высшего руководства Ирана Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг задержанных британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. В интервью британскому телеканалу Лариджани подчеркнул, что не видит нужды передавать британцев суду. Иран настаивает на том, что 15 моряков были задержаны в его территориальных водах. Лондон утверждает, что британцев захватили в водах Ирака. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что стороны смягчат тон полемики и призвал Тегеран как можно скорее освободить британских моряков. В центре Москвы 7 апреля правозащитники намерены провести митинг памяти убитой журналистки Анны Политковской. В эту субботу исполняется полгода со дня ее гибели. Среди организаторов акции «Общественное движение за права человека».
Конечно, надо вспомнить и потребовать от власти, чтобы проводилось расследование. Второе событие, которое 7 апреля происходит, это 50 лет исполняется политическому узнику Трипашкину Михаилу Ивановичу, который находится за решеткой по сфабрикованным обвинениям. И третье – это годовщина событий в Самарске. Первое – жесткая зачистка в Чечне. Мы надеемся, что москвичи они придут и выслушают, а может быть и сами выступят.
Рассказал Радио Свобода лидер движения Лев Пономарев. Организаторами митинга являются также Общественный комитет защиты Михаила Трипашкина, Московская Хельсинская группа и другие правозащитные организации. Защита Михаила Ходорковского заявила отвод судье, рассматривающему ходатайство Генпрокуратуры России о продлении его срока содержания в Читинском СИЗО. Адвокат Карина Москаленко мотивировала свое решение недоверием суду. В среду будет рассмотрено ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева. В феврале экс-главе ЮКОСа и руководителю Минотепа были предъявлены новые обвинения в хищении нефти на сумму свыше 850 миллиардов рублей. Для проведения следствия они были этапированы в СИЗО 4 из колоний, где с 2005 года отбывает 8-летний срок заключения.
Радио Свобода. Новости.
Положение с правами человека в России, гражданскими и политическими, заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В докладе указывается на ужесточающийся контроль государства за общественными организациями и прессой, а также на все более активное стремление Кремля ослабить политическую оппозицию и полностью подчинить себе регионы. В Нижнем Новгороде оппозиция готовится провести три марша несогласных. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лира Валиева.
Другая Россия планирует проводить в Нижнем Новгороде по одному маршу несогласных в месяц. Ближайший из них состоится 28 апреля, следующий 26 мая, а третий 9 июня. Как отметил пресс-секретарь Нижегородского отделения движения «Другая Россия» Юрий Староверов, по форме марш несогласных будет скорее напоминать митинг, а не шествие. Требования участников те же, они протестуют против сноса нижегородских архитектурных памятников, повышения жилищно-коммунальных тарифов и назначения губернаторов. Оргкомитет марша несогласных, в него, возможно, войдет также «Яблоко», уже подал в Нижегородскую мэрию уведомление о том, что в городе планируется проведение трех акций протеста. Напомню, что первый марш несогласных в Нижнем Новгороде не был санкционирован мэрией по причине того, что в этот день в центре города должен был состояться детский праздник, организованный областным департаментом образования. Оргкомитет решил проводить акцию протеста без получения санкций, но милиция разогнала шествие. Тем не менее, организаторов итог первого марша несогласных не разочаровал. Как отметил Староверов, на акцию протеста пришло около 3000 человек. Теперь организаторам остается закрепить результат. Для «Радио Свобода» Лира Валеева, Нижний Новгород.
Мэрия Москвы запретила марш несогласных, запланированный на 14 апреля по маршруту от Пушкинской до Театральной площади. Как сообщает в пресс-службе объединения «Другая Россия», организаторам марша заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия», и предложили изменить место и формат проведения акции. Накануне в администрацию Петербурга была также подана заявка на проведение марша несогласных 15 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода» на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости «Радио Свобода».
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе «Политический кризис на Украине. Чем закончится очередное противостояние президента с проправительственной коалицией? Запрет на марш несогласных в Москве. Почему власти боятся другой России? Ситуация с захваченными британскими моряками. На какие компромиссы готовы Иран и Великобритания?» Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. На Украину вступил в силу подписанный накануне президентом Виктором Ющенко указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. И парламент, и правительство заявили, что считают это решение антиконституционным и не будут его выполнять. Премьер Виктор Янукович призвал главу государства немедленно отозвать свой указ. Сейчас в Киеве, судя по сообщениям информационных агентств, проходят стихийные митинги, но подробнее о ситуации на Украине мы узнаем у нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Во вторник в официальном издании «Президентский вестник» опубликован указ главы государства о распуске Верховной Рады. Поэтому он считается вступившим в силу. Виктор Ющенко подписал указ вечером в понедельник после длительных и безрезультатных переговоров с лидерами парламентского большинства. Основанием для распуска парламента и назначения досрочных выборов президент назвал нарушение Конституции при формировании коалиции. В ответ депутаты, в основном от парламентского большинства, на внеочередном заседании Верховной Рады заявили, что Ющенко не имел правовых оснований для распуска Верховной Рады и назвали этот шаг президента антиконституционным. 45 парламентариев от коалиции опротестовали указ в Конституционном суде, и в течение 5 дней суд должен обнародовать свои выводы о законности такого решения Ющенко. Депутаты не покидали Верховную Раду и почти до утра принимали адекватные президентскому указу решения. Они ввели специальный пропускной режим в здание парламента и восстановили состав Центра избиркома, который в конце 2004 года был обвинен Верховным судом в подтасовках результатов президентских выборов. В ближайшее время ожидается выступление премьера Виктора Януковича с обращением к народу. Немногим более часа назад открылось очередное заседание Верховной Рады, на котором рассматривается политическая ситуация в стране. Почти со всех сторон здания парламента окружают около 10 тысяч сторонников коалиции, в которую входит партия регионов, коммунисты и социалисты. Еще несколько десятков тысяч человек, прибывающих на автобусах из восточных областей, должны присоединиться к ним в течение дня. По некоторым данным, сторонники проправительственных сил собираются митинговать и на Майдане. Здесь же представители оппозиции сегодня должны установить сцену, которая, как сказал лидер движения «Народная самооборона» Анатолий Луценко, будет, цитирую, «дамокловым мечом над всеми теми, кто попробует сорвать демократический избирательный процесс». Конец цитаты. К вечеру оппозиция планирует митинг своих сторонников на Майдане. На центральных улицах города сейчас много милицейских спецподразделений. МВД, как известно, подчиняется правительству, а вооруженные силы и служба безопасности подчиняются исключительно президенту. Министр обороны Анатолий Гриценко еще ночью опроверг утверждение о том, что в Киев направляются армейские спецподразделения. И парламент, и премьер Янукович настойчиво призывают президента Ющенко отозвать свой указ. Правительство уже заявило, что не будет финансировать досрочные выборы в Верховную Раду. В окружении президента заявляют, что в случае саботирования указа о роспуске парламента Ющенко может вести в стране президентское правление. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Прокомментировать события на Украине я прошу своего коллегу Виталия Портникова, который сейчас на прямой связи по телефону. Виталий, добрый день. И мой первый вопрос такой. Еще вчера эксперты говорили, что Ющенко, Виктор Ющенко, не решится на роспуск Верховной Рады, однако, тем не менее, она распущена официально. Чем вы объясняете решимость президента Украины?
Ну, собственно, это и есть политический стиль Виктора Ющенко. Мы наблюдали его не раз. Виктор Ющенко очень осторожный и мягкий политик, долго колеблющийся, долго принимающий решения. Однако в момент, когда он понимает, что загнан в угол и может утратить власть, решительность к нему возвращается, и он идет на жесткие шаги по отношению к своим оппонентам, даже нередко не задумываясь о последствиях таких шагов. В этом сила и слабость. А президент, вероятно, понял, что представители большинства в парламенте не собирается останавливаться, собирается достичь 300 голосов в высшем законодательном органе страны, что так или иначе грозило бы им потерей власти, если не формальной, то фактической. С этим президент Украины и его сторонники смириться не могли.
Как вы считаете, кому более выгодно такое развитие ситуации, какое вот мы видим сегодня с утра? Это кто больше выиграет, президент, может быть, правительство или какая-то третья сила? Вот говорят о том, что Юлия Тимошенко, возможно, даже больше выиграет от роспуска Верховной Рады.
Юлия Тимошенко, вне всякого сомнения, больше выигрывает от роспуска Верховной Рады, чем президент Виктор Ющенко. Потому что рейтинг пропрезидентской силы нашей Украины столь низок, что борьба реальная в новом парламенте, если этот парламент вообще будет избран, будет идти между нынешним большинством, между партией регионов и теми силами, которые ее поддерживают, и блоком Юлии Тимошенко. Сторонникам президента, если они вообще захотят участвовать в этом распределении ролей, если они вообще будут представлены в высшем законодательном органе, придется довольствоваться третьими ролями во власти, которая может быть теоретически сформирована Юлией Тимошенко, и третьими ролями в оппозиции, которую возглавит Юлия Тимошенко. Подписав указ, Виктор Ющенко фактически отдал Юлии Тимошенко в перспективе главное место в том политическом лагере, который до вчерашнего дня возглавлял самостоятельно. Ну посмотрим, ведь рейтинг президента среди сторонников оранжевой оппозиции может расти после его указа, если президент останется решительным.
А вы говорите о жесткости решения Ющенко. Значит ли это, что, по вашему мнению, он будет идти до конца и так или иначе все-таки добьется роспуска Верховной Рады?
Дело в том, что опять-таки мы не знаем, что означает в нынешней ситуации идти до конца. Существуют конституционные полномочия президента, и неизвестно, имеет ли он реальные возможности за них выйти. Финансовые потоки в стране действительно контролируются правительством и премьер-министром Виктором Януковичем. Особенность ситуации состоит в том, что обе стороны согласны с тем, что окончательный вердикт по поводу указа президента должен вынести Конституционный суд, однако сторонники президента считают, что указ действует до решения Конституционного суда, и это юридически безупречное позиция. А сторонники премьер-министра и парламента считают, что указ не действует до решения суда. И эта позиция может казаться юридически не безупречной, но тем не менее именно этой позиции придерживается реальная власть, и именно по этой позиции, так как будто указа не было, она сегодня и существует. Отказаться от согласия с этой позицией для региона Украины означает практически лишиться финансирования, которое идет через правительственные источники. Очень важно понять, что реально может президент Ющенко.
Виталий, я поставлю вопрос ребром. Как вы считаете, насколько вероятно силовое развитие ситуации?
Для того, чтобы силовое развитие ситуации состоялось, необходимо опять-таки понять, какие силовые структуры контролирует глава государства. Я хотел бы напомнить, что министр внутренних дел Украины – это министр, назначенный парламентом, представитель коалиции. Министр обороны – штабский человек. По сути, вооруженные силы вряд ли могут быть задействованы для разгона парламента. И, кроме того, это все равно будет незаконно с точки зрения украинского права. Ну и, наконец, служба безопасности Украины, которая сохраняла нейтралитет в 2004 году, тоже может вполне остаться нейтральной в этой ситуации. Рычагов силовых нет, но есть другое. Не силовое, я бы сказал, народное решение проблемы. Это столкновение Майданов, это приезд в Киев сторонников оранжевой оппозиции, сторонников Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, и приезд в Киев сторонников Виктора Януковича из юго-восточных регионов страны. Вот это и будет, если стороны к этому прибегнут, силовым решением проблемы по-украински. Но это опасное решение, однако надо сказать, что на последний митинг оппозиции и коалиции в Киеве, который прошел в минувшие выходные, не был столь многочисленным, чтобы утверждать, что действительно возможно какие-либо митинговые решения проблемы. Скорее всего, странам все-таки придется искать политические методы разрешения кризиса.
Спасибо большое, Виталий. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был эксперт, мой коллега Виталий Портников. Мы обсуждали с ним ситуацию на Украине, где, я напомню, президент страны Виктор Ющенко распустил парламент, Верховную Раду. Сейчас в Москве 12:45. Я напомню заголовки других новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Член высшего руководства Ирана Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии. В Армении совершено покушение на мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня эту программу проведет Дмитрий Волчек. Некоторые темы программы таковы. О возрождении традиции подписных изданий рассказывает редактор издательства «Терра» книжный клуб Татьяна Михайлова. Интервью с Диной Хапаевой, автором книги «Готическое общество. Морфология кошмара». И короткие истории о любви Натальи Дудинской и Константин Сергеев. Итак, это будет в 2 часа дня по московскому времени. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Московские власти вчера отказали в проведении марша несогласных, который был запланирован коалицией «Другая Россия» на 14 апреля. Мэрия предложила оппозиции поменять место проведения шествия, переместиться из центра города в район ВДНХ. Лидеры «Другой России» уверены, что свою акцию они, вопреки запрету, проведут. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Столичные власти мотивировали свое решение тем, что буквально за минуту до подачи заявки на проведение марша от «Другой России» в мэрию прислали другую заявку от некой иной организации. Московские чиновники предложили оппозиции переместиться из центра города. Планировалось провести акцию в районе Пушкинской площади к метро ВДНХ. Неприятная новость застала одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Михаила Касьянова в Дубне, куда экс-премьер приехал с деловым визитом. По словам лидера Народно-демократического союза, решение мэрии Москвы незаконно.
Мы знаем, что закон предполагает только по двум вопросам проводить согласительные процедуры. Это уточнение места и уточнение времени проведения. Пока, как мы сейчас чувствуем, исходя вот с той информации оперативной, которую имеем, что правительство Москвы не намерено проводить эти законные или требования закона по проведению таких процедур. Поэтому, конечно, отказа никакого быть не может без проведения таких процедур. Это будет прямое и грубейшее нарушение в контексте второй заявки на 14 апреля. Хочется рассчитывать, хочется верить, что безумство еще не одолело умы, значит, правительства Москвы, я не говорю уже, так сказать, о других государственных подразделениях, еще, так сказать, федерального уровня. Поэтому, конечно, будем ожидать решения, которое по закону должно быть принято правительством Москвы.
Сами оппозиционеры уже достаточно серьезно подготовились к проведению марша несогласных. Его отличительной особенностью станут цвета, под которыми другая Россия собирается выйти на улицу. Митинговать и ходить по Москве оппозиция намерена под имперскими желто-черно-белыми флагами. Наклейки с призывом 14 апреля присоединиться к другой России уже расклеены в метро. Отпечатано 100 тысяч экземпляров специального выпуска газеты «Объединенный гражданский фронт» с заголовком на первой полосе «Марш несогласных. Другая Россия – это наша страна» и точным адресом проведения акции «Пушкинская площадь», говорит Михаил Касьянов.
Конечно, мы предпринимаем все для того, чтобы граждане и в том числе политические активисты поняли, что страна не в нормальном состоянии. Если мы так будем продолжать двигаться дальше, что скоро нельзя будет и на улице по трое собираться и обсуждать какие-то альтернативные взгляды на жизнь. Поэтому для того, чтобы это не происходило, а это вполне вероятно, мы в эту сторону мы двигаемся, чтобы этого не происходило, необходимо все-таки какие-то шаги предпринять для поиска той базы согласия, той программы согласия. Это мы и пытаемся сделать.
С запретами на проведение марша оппозиция сталкивается не впервые. В декабре акцию «Другой России» также запретили столичные власти. Разрешение на шествие по Тверской улице получить не удалось, и марш перенесли на Триумфальную площадь. Именно это заставило оппозицию подать на столичные власти в суд. Рассмотрение иска по существу назначено на 4 апреля. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Марши несогласных, будь то состоявшиеся, запрещенные или еще только планирующиеся, стали предметом обсуждения на страницах сегодняшней российской прессы. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Как пишет «Коммерсант», правоохранительные органы уже готовятся к пресечению возможных конфликтов и провокаций 14 апреля. В ГУВД Москвы заверили, что создается специальный штаб с участием всех силовых структур, в том числе Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны по обеспечению общественного порядка. Понятно, что на одной площадке нельзя сталкивать противоборствующие политические силы. Мы получим уведомление от правительства Москвы для того, чтобы определить количество сотрудников правоохранительных органов, пояснили в ГУВД. Еще мы предложили им собраться на Тургеневской площади, либо на стадионе в Тушине, добавил начальник управления по работе с органами обеспечения безопасности правительства Москвы Николай Куликов. Вообще много заявок на этот день. Молодая гвардия подала еще на Триумфальную площадь и Воробьевы горы, но могу сказать, что шествием никто не пройдет. Ни одна Россия, ни другая. Мы предупредим участников марша несогласных и предотвратим столкновения. И не такие баталии были, сил у нас хватает. Вчера же начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин высказал свое мнение о том, где должны проводиться марши. Марш – это проявление своеобразного верховенства над властью и другим населением. Если маршировать, то на отдельной территории, например, в Тушине или на каком-нибудь стадионе, считает он. Между тем, пресс-секретарь «Молодой гвардии» Вадим Жарко заявил «Коммерсанту», что не знает никаких подробностей о готовящейся акции своего движения, поэтому от дальнейших комментариев он отказался. Тем временем оппозиция не собирается ограничиваться мероприятием в Москве. Вчера в Санкт-Петербурге была подана заявка на проведение марша несогласных 15 апреля по маршруту Пионерской площади, улица Марата, Невский проспект, Суворовский проспект, Смольный. Реакции городских властей пока не последовало. В Нижнем Новгороде на ближайшие месяцы оппозиция запланировала сразу три акции на площади Горького: 28 апреля, 26 мая и 9 июня. Вчера же Нижегородский оргкомитет марша несогласных подготовил письмо на имя мэра города Владимира Булавина и вице-мэра Сергея Гладышева. Газета с удовольствием цитирует это послание. Наиболее полно его воспроизводит «Новое известие». «Благодаря вашему противоправному решению о фактическом запрете в Нижнем Новгороде марша несогласных и экстремистским действиям сотрудников органов внутренних дел, запланированное нами на 24 марта мирное шествие не состоялось», напоминает чиновникам организаторы марша. Поэтому оргкомитет запланировал сразу три мероприятия по темам несостоявшегося марша. Временно просим вас не планировать на данный день строительство города мастеров, организации легкоатлетических пробегов, дней русского, английского, мордовского, французского, нижегородского и прочих языков, проведение тараканьих бегов, выставок оленьих рогов, соревнований по выращиванию весенних сморчков, сбору недокуренных бычков и других, без сомнения, достойных и важных для вверенного вам народонаселения массовых мероприятий, говорится в послании. Организация марша идет также в Воронеже и Екатеринбурге. Расширение географии протестного движения «Другая Россия» планировала с самого начала, сказала «Ведомостям» член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович. Акции протеста организуются в основном в тех городах, где удалось создать координационные советы, объединившие действующие организации. Политики вынуждены идти на улицу, потому что это единственная доступная оппозиции форма самовыражения, добавляет Литвинович. Уличные акции – обычная тактика несистемной оппозиции, которая лишена парламентской трибуны, полагает политолог Ростислав Туровский. В зоны действия «Другой России» попадают в основном города-миллионники, где велики скрытые протестные настроения. Подавая заявки на проведение акций сразу в нескольких регионах и увеличивая количество заявок, «Другая Россия» рассчитывает хоть где-то прорваться, говорит Дмитрий Бодовский из НИИ социальных систем. По его словам, большое число отказов также можно использовать в пиар-целях. Эту оценку эксперта я попросила прокомментировать независимого депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова.
Такие предположения, это, конечно, полная чепуха. Ни один организатор ни одной акции никогда не надеется и не рассчитывает на то, что его запретят. Это глупость полнейшая. Другое дело, что совершенно правильно говорят эксперты о том, что когда российские власти начинают запрещать митинги, запрещать шествия, разгонять дубинками, выстраивать цепи ОМОНовцев, привязывать к заборам собак, которые лают по периметру митингов, то, конечно, они делают огромную рекламу организаторам этих акций, делая их героями. Такая происходит героизация, превращает их в неких таких античных героев, таких гераклов, которые борются против страшной диктаторской власти. Конечно, власти сами себе очень вредят этим самым, и власти сами действительно делают бесплатную огромную рекламу всем этим акциям, тем более, что всегда это привлекает внимание российских, западных журналистов, получает большой резонанс, потом долго обсуждается в интернете и так далее. Поэтому, конечно, никто не рассчитывает на запреты, но власть, запрещая, разгоняя и применяя насилие, сама героизирует эти акции и повышает их популярность тем самым.
Такова точка зрения независимого депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В конфликте Великобритании и Ирана вокруг захваченных британских моряков наметился хоть и небольшой, но прогресс. Тегеран заявил, что не собирается предавать их суду. Однако по-прежнему Тегеран утверждает, что сами военнослужащие признали, что находились в иранских территориальных водах, когда были захвачены. Великобритания категорически отрицает нарушение иранской границы. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
Иранское радио утверждает, что в распоряжении иранских властей находится видеофильм, в котором все 15 британских военнослужащих, захваченных революционными гвардейцами 23 марта, признаются в том, что нарушили иранскую морскую границу. Однако эта видеозапись так и не была показана по иранскому телевидению, которое ранее показало признание 4 британцев, сообщающих о том, что они были захвачены в иранских территориальных водах. Иранская сторона объясняет изменение своей тактики тем, что в позиции британского правительства наметились позитивные сдвиги. Позитивные сдвиги, похоже, наметились в позиции Ирана, если судить по показанному вечером в понедельник на 4-м канале британского телевидения интервью секретаря Высшего национального совета безопасности Ирана Али Лариджани. Этот высокопоставленный представитель Ирана заявил, что у его страны нет намерений предавать суду захваченных британских военнослужащих. Более того, он подчеркнул, что Иран стремится решить конфликт дипломатическим путем и что он не заинтересован в дальнейшем усложнении ситуации. По мнению Лариджани, необходимо сформировать комиссию и определить, было ли в действительности нарушение иранских территориальных вод. Вслед за интервью Лариджани Foreign Office выпустил заявление, в котором говорится, что Британия разделяет его точку зрения о предпочтительности разрешения кризиса с помощью двухсторонних переговоров. «В наших позициях сохраняются различия», — говорится в заявлении британского МИДа. «Однако мы подтверждаем, что также стремимся к разрешению кризиса дипломатическим путем». Многих в Англии обеспокоило то, что четверо британских моряков подтвердили, что были захвачены в иранских территориальных водах, несмотря на данные спутниковой навигационной разведки, свидетельствующие о том, что в момент захвата они находились в территориальных водах Ирака. «Что заставляет их делать такие признания?» — спросила я политического обозревателя газеты «Таймс» Майкла Бинина.
Очевидно, что они подвергались сильнейшему психологическому давлению. Наверняка их запугивали, говорили, что если они не выступят по телевидению и не скажут того, что от них требуется, их положение ухудшится, что к ним будут применены другие меры воздействия и их никогда не освободят. Наверняка они решили выступить по иранскому телевидению, предполагая, что дома хорошо понимают, что они говорят под давлением. Тем не менее, двое из выступивших моряков сказали очень необычную вещь. Они не сказали, как называется их корабль. Вместо этого они сообщили лишь его номер. Никогда моряки так не называют свой корабль. Ясно, что в этом случае они хотели дать понять, что говорят не то, что думают, а то, что от них требуют.
Говорил политический обозреватель газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю вам, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет Владимир Бабурин, а в гостях у него военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. А речь пойдет, конечно же, о весеннем призыве 2007 года, который начался вот буквально пару дней назад. Ну а у нас еще в программе вас ждут постоянные рубрики «Новости Москвы и Петербурга», рассказ о новых паспортах, которые начали вот-вот выдавать в Москве, а также новости экономики и спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. На Украине депутаты от правящей коалиции направили представление в Конституционный суд о незаконности роспуска Верховной Рады. Указ о роспуске, подписанный президентом Виктором Ющенко, вступил в силу. Ющенко подчеркнул, что пошел на этот шаг после безрезультатных консультаций с лидерами парламентских фракций и руководством парламента. Вашингтон призвал украинских политических лидеров взять под контроль действия своих сторонников и решать все спорные вопросы ненасильственными методами. Положение с правами человека в России заметно ухудшилось в прошлом году. Об этом говорится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. Группировка, называющая себя «Стрелы справедливости», разместила в интернете видеозапись обращения женщины, которая просит германские власти выполнить требования экстремистов. Заложники были захвачены 6 февраля в Багдаде. Член высшего руководства Ирана Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг задержанных британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. В интервью британскому телеканалу Лариджани подчеркнул, что не видит нужды предавать британцев суду. В Армении совершено покушение на мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Минувшей ночью «Мерседес», в котором находился мэр второго по величине города Гюмри, Армении, был обстрелян из перекрывшего дорогу джипа. По предварительным данным, 4 человека погибли, 6, в том числе сам Гукасян, ранены. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем на первом этапе. Белград категорически против. Премьер-министр Сербии Вислав Каштуница выразил надежду, что Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, поможет Сербии сохранить территориальную целостность.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Нашу программу продолжают новости крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Лидер городского отделения партии «Яблоко» Максим Резник и лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова подали в Смольный заявку на проведение 15 апреля очередного марша несогласных. На этот раз отправным пунктом марша станет площадь перед театром юных зрителей. Но конечная точка та же, что была указана и в заявке на предыдущий марш 3 марта, запрещенный властями, площадь пролетарской диктатуры перед Смольным. Москва. Городское правительство намерено реанимировать проект реконструкции пятиэтажек с помощью госзаказа. Уже заказана проектная документация, а теперь планируется начать и саму реконструкцию, как минимум на территории двух первых столичных кварталов – Бутырского, 78, Северо-Восточного округа и Гальянова, 1-2, Восточного округа. Уже в этом году разработка проектной документации на них должна быть завершена с тем, чтобы в начале будущего года строители вышли на площадки. Предыдущий эксперимент, когда предлагалось использовать использовать опыт Берлина по реконструкции домов без отселения жильцов оказался для Москвы неприемлемым, хотя недавно с инициативой реконструировать без отселения обитателей 5 домов по улице Юных Ленинцев выступила префектура Юго-Восточного округа. Специалисты утверждают, что прежний неудачный опыт в городе ими изучен, и они знают, как его избежать. Юрий Лужков им такой шанс дал и издал распоряжение об эксперименте в рамках сотрудничества Москва-Берлин. Петербург. Управление Федеральной миграционной службы по Петербургу начало проверку рынков на наличие иностранных торговцев, поэтому городские продовольственные рынки опустели. Местные фермеры не спешат занять освободившиеся места. Руководству рынка в данной ситуации обернется недовыплатами за аренду, а горожанам – ростом цен, считает директор кузнечного рынка Николай Нарышкин.
Выигрывают все магазины, особенно сетевые. Чем они еще воспользовались в прошлом году, перед Новым годом, когда вступил в силу административный кодекс. Они тут же подняли цены на плодово-овощную продукцию. Сейчас, естественно, конкуренции нет, с кем конкурировать? Нет людей. Смотрите, несколько точек с фруктами, они, естественно, будут продавать дороже.
Москва. Столичное правительство решило прививать москвичам вкус к физкультуре. За 2 года в столице намечено построить 25 физкультурно-оздоровительных комплексов. Сегодня пройдет открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на их строительство. В новых спортзалах будут созданы условия и для занятия спортом людей с ограниченными возможностями. Петербург. Компания General Motors намерена утроить инвестиции в создание автомобильного производства под Петербургом и увеличить мощности строящегося в Шушарах завода до 70 тысяч автомобилей в год. Завод General Motors в Шушарах был заложен в июне 2006 года. Полномасштабное производство автомобилей на нем планируется начать в 2008 году. Новости Москвы и Петербурга. 3 апреля. Татьяна Валуевич.
В Москве продолжается эксперимент по введению заграничных паспортов нового поколения. С началом сезона отпусков, начиная с марта в отделениях Федеральной миграционной службы, выстраиваются огромные очереди за получением нового паспорта. На сегодняшний день из 6 тысяч заявок оформлено не более трети. Заместитель начальника Федеральной миграционной службы по Москве Владимир Иванов заявил следующее. «У нас нет стремления выдавать как можно больше документов нового образца, так как наши службы с потоком желающих получить их физически не справляются». Прежние заграничные паспорта тоже действительны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Паспорт нового поколения, или так называемый биометрический, внешне мало отличается от прежнего, та же красная книжица. Однако по технологии изготовления новый документ гораздо сложнее. По словам заместителя начальника Федеральной миграционной службы по Москве Владимира Иванова, он содержит электронный носитель информации и оснащен высокой степенью защиты.
На госзнаке есть специальное подразделение, и все паспорта находятся на территории этого госзнака. Присутствие гражданина обязательно, потому что процедура фотографирования отличается. То есть есть специальная кабинка, специальные требования к фотографии. Эти требования определены международными требованиями ИКАО. Потом по каналам связи эта информация направляется в госзнак. Госзнак, получив эту информацию, изготавливает вот этот новый загранпаспорт, в котором находится вшитый чип, и туда заносится информация вот еще параллельно в чип. И уже готовый этот паспорт по каналам спецсвязи передается в эти непосредственно наши подразделения. Мы приглашаем гражданина, который за этим паспортом пришел, и должны убедиться, что информация, которая внешне находится в паспорте и в чипе, соответствует именно вот этому гражданину.
В среднем в год Федеральная миграционная служба оформляет порядка 500 тысяч заграничных документов. Сейчас в Москве из 126 отделений только в 11 есть специальные технические средства для изготовления электронных паспортов. Москвичи могут обратиться в любой из них и, предоставив необходимый набор документов, получить загранпаспорт нового образца. По закону его должны вам сделать в течение месяца. Россияне, прописанные в других городах, тоже могут получить такой документ в столице. Для этого необходима регистрация в Москве и терпение, так как время его оформление будет значительно дольше, уже 4 месяца. На сегодняшний день в порядке эксперимента выдачи паспортов нового образца занимается только 3 зоны – Калининград и Калининградская область, Московский регион и Федеральная миграционная служба России. Эксперимент был начат в ноябре прошлого года. По словам Иванова, пока затрудняет подготовку документов новая технология их изготовления.
Первые дни у нас очень много времени уходило и на фотографирование, потому что требования к фотографии определенные. И то устройство, которое нам предоставили специалисты, оно требовало доработок. Работоспособность была, допустим, в начале там и по 20, по 30 минут уходила на одного человека, то на сегодняшний день эта цифра по времени, она резко снижается. Но мы не ставим задачи резко увеличивать количество оформлений вот этих заграндокументов, хотя технологический процесс требует этого. Чем больше мы будем оформлять паспортов нового поколения, тем быстрее мы выявим дефекты того оборудования, по которому мы работаем. Действие старых паспортов, оно неограничено, и поэтому гражданин никак ни в чем не ущемляется.
Не всегда паспортно-визовая служба успевает подготовить документ в срок, определенный законом, то есть за месяц. Однако, как заверил Владимир Иванов, в случае, если у человека горящая путевка или иные объективные обстоятельства, то по договоренности с руководством отделения вам переоформят паспорт старого образца. Как и прежний электронный паспорт, действителен 5 лет. Как говорит Владимир Иванов, встроенный чип должен выдержать этот срок.
Специалисты, которые разрабатывали этот чип, они, конечно, его и так, и сяк пытали, и нагибали, и ломали, и под дождь, и так далее. Но как бы какие-то гарантии есть, что он и все эти 5 лет выдержит.
Пользуясь сложностями в работе отделения миграционной службы, аферисты предлагают сделать новый паспорт за неделю. Владимир Иванов предостерегает людей от обращения в посреднические организации и фирмы, где можно потерять не только деньги, но и личные документы.
Часто мы сталкиваемся с чистой аферой. Есть такие специалисты, которые, так сказать, набирают там 10-20 паспортов по тем расценкам, которые там 1000-1500 евро. И потом просто, когда граждане приходят, не находят ни этой организации, ни своих внутренних паспортов. Такие факты имеют место быть. Что касается наших подразделений, то мы практически сегодня выходим на такой показатель, что гражданин должен сам прийти за получением паспорта. Команды наши даны о том, чтобы руководители как-то беседовали с гражданами и максимально исключить возможность обращения в какие-то коммерческие структуры.
Однако претензии к работе служб все-таки есть. И самое главное – это очереди, говорит начальник отдела оформления загранпаспортов Управления Федеральной миграционной службы по Москве Юрий Кулагин.
Пытаемся их снимать как вовлечение часов работы, либо людей с одного участка работы постоянно на данный, чтобы снять напряжение. Стараемся добиться такого результата, чтобы не более часа он находился за получением. Мы пробовали разные там способы работы, и талонные системы, но она себя не оправдала. Кого-то устраивает талоны, кого-то наоборот.
Но и сами граждане допускают много ошибок, которые осложняют работу паспортно-визовых служб.
В последнее время нам спецслужбы возвращают анкеты там, где заявитель не указал, имеет ли он другое гражданство. Наибольшее еще затруднение вызывает 15-й пункт, там, где необходимо указать трудовую деятельность за последние 10 лет. Здесь надо четко расписать те периоды хронологической последовательности, когда он не работал и не учился.
Юрий Кулагин предлагает простой способ сэкономить время и нервы. Чтобы лишний раз не ходить в отделение, можно зайти на официальный сайт миграционной службы и распечатать с него анкету, которую просто заполнить по образцу. На этом же сайте есть и вся необходимая информация, касающаяся получения и смены заграничных паспортов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и от новостей Москвы и Петербурга к другим российским регионам. Новости Пятигорска и в целом Ставропольского края в обзоре местной прессы у Лады Леденевой.
Первое заседание вновь избранной Госдумы Ставропольского края 4-го созыва, прошедшее 30 марта, как и ожидалось, получилось непростым, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Парламентские баталии привели к тому, что 18 депутатов, большинство из которых единороссы, часть коммунисты, покинули зал заседаний, пишет газета. Это случилось после того, как депутаты не смогли прийти к согласию по вопросу формирования счетной комиссии. Далее общение двух политических лагерей продолжилось сугубо через парламентеров, которых засылали к ушедшим. Но переговоры к согласию не привели. В результате председательствующий на заседании депутат Иван Богачев его закрыл, не проголосовав свое решение, как требовали депутаты. Вслед за ним покинул зал и вице-спикер Госдумы, глава Политсовета «Единой России» Владимир Котренко. В итоге голосовали 29 депутатов, все за бывшего вице-мэра Ставрополя, депутата от «Справедливой России» Андрея Уткина. Результатом голосования конфликт вряд ли будет исчерпан, продолжает газета, если учесть, что председатель Краевой думы предыдущего созыва Юрий Гонтарь не согласен сложить полномочия и печать думскую отдавать не хочет, как было им заявлено на пресс-конференции. А вновь избранный председатель Андрей Уткин без боя тоже не сдастся. Возможно продолжение в суде. Пока же назначено новое заседание думы, которое пройдет 5 апреля, если снова не возникнет чего-нибудь непредвиденного, резюмирует «Ставропольская правда». Между тем, независимый еженедельник «Ставропольские губернские ведомости» опубликовал открытое письмо супруге губернатора Ставропольского края Ирины Черногоровой президенту России Владимиру Путину с просьбой оградить ее от преследований мужа. «Уже больше года, как я ушла от Черногорова Александра Леонидовича», пишет Ирина Черногорова. «Все это время я и двое моих несовершеннолетних детей подвергаемся преследованиям и давлению со стороны супруга и его людей. Обращаюсь к вам как к высшему должностному лицу государства, рекомендовавшему Черногорова на губернаторский пост, соответственно, имеющего рычаги управления им и способного защитить меня и двоих моих детей», пишет Ирина Черногорова. В своем обращении она рассказывает об изменах, оскорблениях и унижениях ее мужем, об угрозах физической расправы в ее адрес. 4 сентября минувшего года я подала в суд исковое заявление о расторжении брака, однако муж всячески препятствует завершению судебного процесса, и решение до настоящего времени не принято, пишет супруга губернатора. В октябре 2006 года я вынуждена была уйти с работы, так как муж прекратил финансирование этой организации. Практически Черногоров оставил меня, мать двоих несовершеннолетних детей, без средств к существованию, продолжает она. Со слов Ирины, она пыталась устроиться на работу по специальности филолога, но везде получила отказ. Кроме того, она полгода не может добиться взыскания алиментов и продолжает получать от супруга, цитирую, «различные гнусные послания на домашний адрес». Конец цитаты. По словам автора, она обращалась в суд с просьбой возбудить в отношении губернатора уголовное дело за оскорбление, но получила отказ. «Мое публичное обращение к вам через газету – это вынужденное и выстраданное решение. Я до сих пор убеждена, что никакому человеку, включая губернатора, не дано право преследовать другого человека, оскорблять его, ущемлять его свободу и достоинство», заключает Ирина Черногорова в газете «Ставропольские губернские ведомости», корреспондентом которой она сейчас работает.
Обзор ставропольской прессы подготовила Лада Леденева. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут, и я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине депутаты от правящей коалиции направили представление в Конституционный суд о незаконности роспуска Верховной Рады. Президент Украины Виктор Ющенко вчера подписал указ, который сегодня вступил в силу. Член высшего руководства Ирана Али Лариджани выразил уверенность, что ситуацию вокруг британских моряков можно разрешить дипломатическим путем. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово. План предусматривает независимость края от Сербии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, в марте увеличился на 3,8% до 2 триллионов 812 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов. По текущему обменному курсу это более 108 миллиардов долларов. Пятая часть ВВП России, до 65% ее экспорта в последние 5 лет, были обеспечены предприятиями топливно-энергетического комплекса, заявил заместитель председателя правительства Сергей Нарышкин. Кроме того, по его словам, с переходом российской экономики на инновационную модель развития, значение этого сектора промышленности уменьшаться не будет. Внешний долг России в 2006 году вырос на 20,4% до 309 миллиардов 700 миллионов долларов. Как сообщил Центральный банк страны, его прирост произошел за счет увеличения корпоративных внешних взаимствований, в то время как объем государственного внешнего долга в течение прошлого года снизился. В целом, объем внешней задолженности российских компаний превышает сейчас 210 миллиардов долларов. Примерно половина всего корпоративного долга, по экспертным оценкам, приходится на долю государственных компаний нефтегазового сектора. Российский «Аэрофлот» и итальянский банк «Уникредит» подали совместную заявку на покупку государственного пакета акций итальянской авиакомпании «Ал Италия». сообщил представитель крупнейшего в России авиаперевозчика Лев Кошляков. В декабре 2006 года правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Ао Италия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, почти 50% акций которого принадлежат государству, в течение многих лет терпит убытки. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций «Ао Италия». По итальянскому законодательству в этом случае потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Индийская металлургическая компания Tata Steel завершила покупку британской сталелитейной компании Corus. В результате сделки, объем которой составил 11 миллиардов 300 миллионов долларов, возникает пятая в мире металлургическая компания с объемом производства более 25 миллионов тонн стали в год. Черная металлургия до сих пор одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой индустрии. Даже на долю крупнейшей в ней компании, европейской ArcelorMittal, в пять раз превосходящей Tata Steel и Corus вместе взятые, приходится не более 12% общемирового производства стали. Курс доллара на сегодня 25 рублей 99 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, по сравнению с понедельником он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как всегда, спортивная рубрика. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз добрый день.
Добрый день.
Вторник традиционно не слишком богат на спортивные новости, тем не менее, я знаю, что есть несколько новостей, которые, в общем, довольно интересно было бы обсудить.
Да, ну, конечно, вторник, это, так сказать, преддверие большой спортивной недели. Мы сегодня тоже, естественно, в ожидании находимся. И Еврокубки, футбольные, и баскетбольные. Ну, в общем, много всего готовит набирающий ход неделя, скажем так. Ну, и сейчас о чем мы можем говорить? Конечно, из российских событий главное это то, что определились финалисты чемпионата страны по хоккею. Вчера прошли четвертые матчи в сериях полуфинальных. И Магнитогорский «Металлург» выиграл на своей площадке у омского «Авангарда» 5-2, а казанский «Акбарс» в Москве нанес поражение ЦСКА 2-1, и таким образом «Металлург» и «Акбарс» выиграли свои серии со счетом 3-1, вышли в финал, а в финале, кстати, им придется бороться до 4 побед, так что, если вот тут понадобится последний 7-й матч, то пройдет он в Казани, «Акбарс» имеет некое преимущество своего поля. Но из других, уже из международных событий выделим чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин. Женщины тут 2 недели назад состязались, а теперь вот мужчины, это происходит в Канаде, в Эдмонтоне, и там сборная Канады пока идет в групповом турнире на первом месте, она выиграла в все 4 стартовых матча, по 3 победы в активе команд Германии, Норвегии и Швейцарии. Правда, швейцарцы и норвежцы уже по 5 встреч провели. Ну, а явным аутсайдером выглядит сборная Южной Кореи. Она в 4 матчах потерпела 4 поражения. Что касается тенниса, то женский турнир сейчас проходит в Амелия-Айленд, это США. Мужчины не играют на этой неделе, так как в предстоящий уикенд будут матчи Кубка Дэвиса. Сборная России, в частности, с командой Франции играет. Ну, а женщины, вот у них регулярный турнир WTA. И 4 россиянки вчера матчи первого круга проводили в Амелия-Айленд. Ярослава Шведова выиграла у француженки Северин Бремон, но матч этот доиграть не удалось. 6-2-3-1 вела Шведова, когда Бремон снялась из-за травмы. Вера Душевина победила австралийку Николь Прат 6-1-7-5. Каталина Кастанью из Колумбии нанесла поражение Елене Весниной. А Нурия Легастера из Испании выбила из розыгрыша Василису Бардину. Ну и вот еще одно такое теннисное сообщение, оно касается Марии Шараповой, которая снялась с турнира в Чарльстоне и вынуждена вновь отложить дебют за сборную России в Кубке Федерации. Ожидалось, что этот долгожданный уже дебют состоится в матче против Испании 21-22 апреля, но вот по заявлению, поступившему из лагеря теннисистки, травмы вывели ее из строя на 5-6 недель. Тут и старая травма правого плеча, и вот новое какое-то повреждение левой икроножной мышцы, которое, возможно, Шарапова получила в выступая в Майами, где, напомню, она в четвертом круге проиграла будущей победительнице американки Сирене Уильямс. Ну и в заключение футбольная новость. Пресс-служба Международной Федерации Футбола, ФИФА, распространила сообщение, согласно которому действующий президент этой организации Йозеф Блаттер является единственным кандидатом на предстоящих выборах. 31 марта срок подачи заявок истек, желающих составить Блаттеру конкуренцию не нашлось, и таким образом выборы, они пройдут в рамках 57-го конгресса ФИФА 31 мая в Цюрихе, но они превратятся, понятно, в пустую формальность, так что Блаттер останется президентом на следующий срок, то есть до 2011 года.
Олег, ну вот последняя новость, мне было бы интересно с вами обсудить, поскольку ситуация такая, ну, на мой взгляд, ну, довольно странноватая, потому что, с одной стороны, неужели в международном футболе на уровне ФИФА все так хорошо, что все полностью удовлетворены фигурой Зеппа Блаттера? Ну и, в принципе, я хотел бы вас спросить, какое у вас впечатление от его работы, потому что, например, я вот единственное, что сейчас могу вспомнить, я помню, что в середине 90-х было много разговоров, потому что все-таки футбол претерпевал некие реформы, а сейчас как-то вроде подзабыли про Блаттера. Тем не менее, вот я помню, что он все время толкал, например, африканский футбол, все время его продвигал, старался, чтобы как-то так он был более представлен на международной арене. Сейчас, конечно, этого не слышно, потому что футбол Африки вполне представлен уже. А у вас какое впечатление сложилось?
Ну, Блаттер сейчас тоже занят африканскими проблемами, имеется в виду проблемы ЮАР перед чемпионатом мира, там говорят, да, что вообще ничего не готово, никто ничего не успевает, тут Блаттер даже на пресс-конференции недавно заявил, что, ну, если в ближайшее время там ничего не начнет сдвигаться с мертвой точки, я сам туда выйду с топором там или молотком, не знаю уж с чем он будет выходить на стройплощадку. Ну, конечно, Виктор, тут трудно говорить, в общем, в ФИФА как-то все нормально, все идет себе и идет, но Блаттер пока все эпатирует публику какими-то заявлениями такими, ну, я не знаю, всерьез он там надеется, не знаю, перестроить европейский календарь на систему весна-осень или еще там что-то, или просто так, действительно, чтобы мозги не застаивались.
Такое ощущение, что просто к своей фигуре привлекает внимание, потому что как-то действительно нечем даже сказать, когда говоришь о президенте ФИФА. Я хотел бы провести параллель. Вот недавно, ну, в общем, не так давно были выборы на уровне УЕФА. Там Мишель Платини сменил тоже такого одного из мастодонтов, можно сказать, европейского футбола, Ленарда Юхансона. Можно ли какие-то параллели провести, что вот, или наоборот, вот, по-разному ситуация, что в УЕФА все-таки сменился, так скажем, глава, а ФИФА пока что не сменился. Стоит ли ждать перемен ФИФА теперь?
Ну, я не знаю уж, как насчет параллелей, но вообще смена-то была достаточно драматичной в европейском футболе, потому что на смену Ленарду Юхансону пришел Мишель Платини, а как раз ведь мы знаем, что УЕФА очень сильно конфликтовал с ФИФА. Вот тут как раз, может быть, в этом противоборстве как раз и был заложен такой успех футбола, потому что очень много Юхансон с Блаттером и лично конфликтовали, и, значит, с помощью своих организаций, так сказать. А Платини, как известно, друг ФИФА, ну, друг Блаттера. Ну, по крайней мере, Блаттер его очень активно поддерживал на выборах. Так что, может быть, здесь какой-то мир. Ну, с одной стороны, мир — это тоже неплохо. С другой стороны, если Платини тоже проникнется идеями Блаттера, вызывающими ужас там во всем футбольном мире, ну, тогда будет сложнее. Ну, в общем, не знаю. Тут мы должны, конечно, посмотреть, подождать. Но что касается ФИФА, там, конечно, явная проблема с коррупцией, которую, возможно, Блаттер и прикрывает вот этими своими заявлениями. Ведь, например, когда он приезжал в Москву на Кубок Содружества там, за три дня до очередного там конгресса, исполкома или что там было в ФИФА, вот эпатировал публику здесь сообщениями о том, что Европа должна перейти на календарь весна-осень. Все это обсуждали активно. И как-то в тени уже оказалось, что там должно было дело Джека Уорнера разбираться, который спекулировал билет.
Да.
Чемпионат мира. Да, ну и все, ну и там как-то его типа пожурили, там, дескать, ну ладно, хорошо, больше не буду. И все осталось, потому что все шумели там вокруг вот этих, так что Блаттер, наверное, тоже знает, когда и что надо говорить.
Олег, к сожалению, не так много времени остается, хотел я с вами еще обсудить одну футбольную тему, но остается лишь для анонса, скорее всего. Сегодняшний «Спорт-экспресс» вышел с довольно любопытной статьей, мы с вами эту тему обсуждали буквально две недели назад, речь идет о Ромарио, мы обсуждали, что он забил тогда 999-й гол, общем, делали прогнозы, когда же будет тысячный гол. И вот как раз сегодняшняя статья «Спортэкспресса» посвящена тому, что Ромарио до сих пор не забил свой тысячный гол, хотя был вот тогда, две недели назад, приближался матч со скромной «Американой». Этот матч Ромарио вообще специально пропустил, как я
видимо,
узнал.
Не удалось перенести его на «Маракану».
На «Маракану». И вот на «Маракане» состоялся-таки матч с «Ботафого». В «Спортэкспрессе» Владимир Константинов, обозреватель, подробнейшим образом рассказывает про этот матч, как что было. Ну, я просто скажу, что «Ботафого» выиграл «Васку да Гама» 2-0, то есть вообще «Васку да Гама» не забил, тем более Ромарио не забил. Но... И теперь мы продолжаем ждать.
Да, но вообще в матче с «Ботафого» это труднее сделать, чем с «Американой». Это же один из четырех грандов, ну, как и «Васка да Гама», там, собственно, не так много
выдающихся команд. В любом случае, советую нашим слушателям обратить внимание на эту публикацию. В «Спортэкспрессе» очень много забавных и интересных деталей. И, как я уже сказал, продолжаем ждать тысячного гола Ромарио. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Спортивную рубрику программы подготовил мой коллега Олег Винокуров. Программу «Свобода в полдень» провел и подготовил Виктор Нехизин, продюсер Олег Львов. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Сегодня ее, обращаю ваше внимание, проведет мой коллега Данила Гальперович, а речь пойдет о праве на информационный обмен и о шпионских судебных процессах против российских ученых. Итак, это будет через несколько минут, но я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан.
Мина попала в мой дом. Моя жена и дочь погибли на месте, как и мой брат.
Худ Ольмерт заявил, что Израиль стоит на пороге судьбоносных перемен в отношениях с арабскими странами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это его обязанность распустить это коррумпированное вероломное собрание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободно.